Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Даже младенцы нечисты пред Тобою, Господи, ибо унаследовали грех. Я есть грех, ставший смертью, и от мгновения к мгновению смерть сережет меня. И все же верую ищет Тебя, душа моя, Господи, а делами хочет славить Тебя в вечности. Ум хочет жить в прошлом, а сердце живет в настоящем. Дай мне, Боже, сил и способности глубже понять прошлое, чтобы полней постичь настоящее. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 16 по Пятидесятницы. Невозможно найти в Божественном Писании, чтобы кто, когда из человека без слез и всегдашнего умиления очистился и соделался святым, или приял Духа Святого, или узрел Бога, или ощутил Его, вселившимся внутри себя, или приял Его жителем в сердце свое. Ничего этого не могло совершиться, когда не предшествовало покаяние и умиление, когда слезы, изливаясь из источника и постоянно наводняя очи, не вымыли душевные храмины и самой души, орошая и прохлаждая душу, объемлемую и воспаляемую непрестанным огнем. Говорящие, что невозможно проливать слез и плакать каждую ночь, каждый день, свидетельствуют о себе, что они чужды всякой добродетели. Если наши святые отцы произнесли такое определение, хотящий отсечь страсти плачем, отсекает их, и хотящий стяжать добродетели плачем, стяживает их, то есть всего явствует, что не плачущий ежедневно ни страстей не отсекает, ни добродетель не совершает, хотя и думает, обманываемый самомнением, совершать их. Святитель Игнатий Брянчанинов. Блажен человек, который познает немощь свою, потому что ведение сие делается для него основанием, корнем и началом всякого доброго совершенствования. Как скоро познает кто и действительно ощутит немощь свою, тогда воздвигает душу свою от расслабления, омрачающее это ведение, и богатеет осторожностью. Но никто не может ощутить немощь свою, если не будет попущено на него хотя малого искушения тем, что утомляет или тело, или душу. Тогда, сравнив свою немощь с Божьей помощью, тотчас познается ее помощи Божьей величия. Кто познал, что имеет нужду в Божьей помощи, тот совершает много молитв. И в какой мере умножает их, в такой смиряется сердце. А как скоро человек смирится, немедленно окружает его милость. И тогда сердце ощущает божественную помощь, потому что обретает возбуждающуюся в нем некую силу упования, после чего сердце человека исполняется веры. Преподобный Исаак Сирин. Должны быть очень осторожными, внимать себе и бояться Бога. Страх — это свет, светильник, начало премудрости — страх Господень, и конец премудрости — страх Господень, говорит архимандрит Ефрем Маратис. И прежде любви Христовой — страх, а когда придет любовь Христова, снова страх примешивается к любви, ибо любовь без страха может привести человека к свободе, и он отойдет от правильной любви. Страх — это тормоз, сдерживающий человека. Когда увидим в себе злую зависть, ревность, недовольство или любую другую дьявольскую страсть, будем знать, что нет у нас чистого сердца. Если бы мы имели чистое сердце, то хотя бы нас ругали и издевались над нами, мы бы не соблазнялись. Но то, что мы соблазняемся, искушаемся, огорчаемся, показывает, что сердце наше нечисто. Нет у нас смиренномудрия. Смиренномудрие делает человека выдержанным, великодушным, терпеливым. Когда у нас нет терпения, когда у нас нет великодушия и снисхождения, это признак того, что у нас нет самых основных добродетелей, смиренномудрия и любви, которые приближают нас к нашей цели. А цель — это чистота. Когда нет истинной духовной любви и смиренномудрия, тогда мы еще не достигли своей цели. Не нужно человеку большой учености и обширных знаний, чтобы достичь чистоты. Когда я помышляю о том, что пожертвовал всем, чтобы достичь этой цели, и тогда это не дает мне повода оправдывать себя. Если мы оправдываем самих себя, то мы далеки от цели. А виновен другой брат или нет, это не столь важно. Важно то, люблю ли я действительно своего брата, не чувствую ли тяжести в своем сердце. Я виноват, я должен изменить свою душу и полюбить его, а не чувствовать в себе горечь от того, что он когда-то обличил меня или плохо обо мне подумал. У нас одна цель — увидеть самих себя, увидеть свою вину, во всем себя обличать, осуждать, всегда возлагая на себя всю вину и ответственность, и не следить за ближним, виноват он или нет. Отцы говорят, если мы желаем умиротворить себя, пытаясь умиротворить других, то никогда не будем иметь мира. То есть, если мы желаем получить мир, исправляя других, мира не получим. Стало быть, человек должен сам обрести мир в самом себе. «Примирись с собой, — говорит Авва Исаак, — и с тобой примирятся небо и земля. Все это начертаем в своем сердце неизгладимо, ибо это духовное богатство, которое подают нам Святое Евангелие и Писание Отцов, чтобы мы спасли свою бедную душу. Архимандрит Ефрем Мараитис. Иные люди неискренние пред Богом ходят, но в духе какой-то пытливости и своевольства. Хотят тайны Божьи уведать и уразуметь высоты Его, позабыв о себе и своем спасении. Они часто падают в великие искушения и грехи за свою самонадеянность, гордость и пытливость, когда Бог отвращается от них. «Бойся судов Божиих, устрашись гнева всемогущего, но не мудрствуй о делах Всевышнего Бога, а исследуй свои беззакония, в чем согрешил ты и сколько добра оставил без внимания. Иные полагают все свое благочестие только в книгах, иные в образах, а иные во внешних знаках и начертаниях. У иных людей в устах имя Божие, но нет его в сердце. Но есть люди, просвещенные в разуме и очищенные сердцем. Они всем дыханием стремятся к вечному, а земном тяготятся слышать и с печалью покоряются нуждам природы. Они чувствуют в душе своей, что говорит им Дух истины, слышат, что учит Он их презирать земное и любить небесное, пренебрегать мир и желать неба днем и ночью непрестанно. Из христианского чтения. Поистине велика брань дьявола. Он имеет крепкие луки, пламенные стрелы, многоразличные сети, бесчисленные ухищрения и оружие, посредством коих ищет всячески нанести вред душе человеческой. Но вы хотите совершенно и скоро вступить в воинство Царя Небесного. Не устрашайтесь врага, противляющего всему доброму, но послушайте, сколько ободряют нас примеры Священного Писания. Рассмотрите воинов царей земных и сделайте из того полезное заключение. Земные воины, имея при себе таких помощников, которые сильнее и искуснее неприятельских, немало не страшатся врагов своих. Ежели они уверены, что помощники их непреоборимы, то, забыв все ужасы, идут храбро на поле сражения, бьются мужественно и дотоле не оставляют место сражения, доколе победят врага своего и увенчаются лаврами. Но мы, когда идем по пути добродетели, Бог сам сопутствует нам и обещался до скончания века утверждать нас в подвигах добродетели. «Аз с вами есть во вся дни до скончания века». Так вы, не боясь отнюдь нападений вражьих, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Прошу и молю со смирением, бодрствуй, трезвись и мужайся, и от вин удерживайся, уклоняющих к плоти и крови, и ко всяким сладострастным движениям, и от находящих облаков и шумящей бури волнения, терзающих твой ум и чувства, и хотящих погрузить в тину сладострастие твое благое произволение. Но мы аще что помыслим и поползнемся, и рану в себе от злого спекулатора, то есть палача, в себе увидим, но и тогда восставшие паки потецем с покаянием и умилением к оживляющему мертвых и восставляющему падших и венчающему страждущих от таковых мучителей и дарующему свободу и дары рассуждений против брони, говорит преподобный Лев Оптинский. Святой Иоанн Лестничник говорит, что неоткрываемые духовному отцу помыслы в дела происходят, и что, напротив, открываемые язвы в горшее не простираются, но паче врачуются. Из собственного опыта видим, что человек крайне немощен и бессилен в духовной борьбе без помощи Божией. В борьбе этой, говорит преподобный Марк Подвижник, мы имеем одного помощника, таинственного в нас сокровенного со времени крещения Христа, который непобедим. Он будет споборствовать нам всей борьбе, если будем не только призывать Его на помощь, но и исполнять по силе своей Его животворные заповеди, повергая себя в руце превеликого Его милосердия, также непрестанно прибегая и к заступнице нашей, владычице Преснодеве Марии, пая почастую церковную песню «Имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве тебе, владычица, ты нам помози, на тебе надеемся и тобой хвалимся, твои бы есть мы раби, да не постыдимся», говорит преподобный Амвросий Оптинский. Как-то раз ко мне пришел один богач из Афин и сказал: «Отче, я потерял контакт со своими детьми. Я потерял своих детей. А сколько у тебя детей?» Спросил я. «Двое», — ответил он. «Вскормил их на птичьем молоке. Имели все, что хотели. Даже по машине им купил». Потом из беседы стало ясно, что у него была своя машина, у жены своя, и у каждого из детей своя. «Чудак». «Человек», — сказал я ему, — «вместо того, чтобы решить свои проблемы, ты их только увеличил. Сейчас тебе нужен большой гараж для машин. За их ремонт надо платить вчетверо больше». Не говоря уже о том, что и ты, жену, и твои дети в любой момент рискуете разбиться. А если бы ты упростил свою жизнь, то семья была бы сплоченной. Один понимал бы другого, и всех этих проблем у тебя бы не было. Вина за то, что с вами происходит, лежит не на твоих детях, а на тебе самом. Это ты виноват в том, что не воспитал их по-другому. На одну семью 4 автомобиля, гараж, свой механик и все прочее. Да неужели один не может поехать куда-то чуть пораньше, а другой чуть попозже? Весь этот комфорт порождает трудности. Другой раз ко мне в Каливу пришел тоже глава семьи, на этот раз из 5 человек, и сказал: «Отче, у нас есть одна машина, но я думаю купить еще 2. Так нам будет полегче». «А насколько вам будет потруднее, ты не подумал?» — спросил я его. «Одну машину ты оставляешь в какой-нибудь подворотне, а где будешь ставить 3? Тебе понадобится гараж и склад для горючего. Вместо одной опасности вы будете подвергаться 3. Лучше вам обходиться одной машиной и ограничить свои расходы. И время, чтобы смотреть за детьми, у вас будет. И сами вы будете умиротворенными. В упрощении вся основа». «Да», — говорит, — «а я ведь об этом и не задумывался». Геронда. Один человек рассказывал нам, как он 2 раза не мог заставить замолчать противоугонную сигнализацию в своем автомобиле. Один раз из-за того, что в машину залетела муха, а в другой раз он сам нарушил инструкцию пользования противоугонной системой, когда садился в собственный автомобиль. У этих людей мученическая жизнь, потому что они не делают свою жизнь проще. Большинство удобств влекут за собой неудобства. Мирские люди задыхаются от многого. Они заполонили свою жизнь множеством удобств и сделали ее трудной. Если не упростить свою жизнь, то даже одно удобство рождает целую кучу проблем. В детстве мы обрезали края у катушки из-под ниток, вставляли в серединку деревянную палочку и устраивали замечательную игру, которая доставляла нам настоящую радость. Маленькие дети радуются игрушечной машинке больше, чем их отец купленному Мерседесу. Спроси какую-нибудь девчушку, что тебе подарить, куколку или многоэтажное домище. Вот увидите, она ответит: «Куколку». Суетность мира в конце концов познают даже малые дети. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Пишите мне: «Садра болезни, вас окружают чужие люди, их имена вам неизвестны, и они знают ваше имя только из истории болезни. Никто из близких и родных не приходит к вам, а когда-то вы командовали полками, тысячи людей произносили ваше имя с уважением, хвалили и возвеличивали. Ваша грудь по количеству наград напоминала иконостас. И вот вы, забытый, одинокий, чужой среди чужих. Сквозь ночь своего настоящего вы смотрите в светлый день своего прошлого. Будьте мужественны. Ваша нынешняя брань много трудней былых битв, потому что нет битвы тяжелее, чем та, которую человек ведет один на один с самим собою. Вспомните Господа в Гефсиманском саду, и, находясь в борении, прилежно молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Но потом были воскресения и честь, и слава, которая разносится вот уже десятки веков от края до края земли. Великий святой отец Иоанн Златоуст под старость оказался в немилости, у императора был оклеветан, поруган и изгнан из столицы в пустыню. Измученный, больной и одинокий, вы думаете, он роптал и жаловался? Нет. Вот что он писал из бездны своего страдания и уничижения, что значит изгнание из Отечества, чужбина, осуждение, клевета, насилие и издевательство, зло от людей, мучение от рабов и свободных. Что это значит, если награда за это все небо и вечное блаженство? О, как прекрасны велики, ожидающие награды только от святых небес, знающие изменчивость мирской славы и судьбы, забывающие о всех земных встречах, дурных и добрых, и всем своим существом устремленные навстречу вечной любви. Пишите, что вера помогала вам в борьбе за свободу народа. Сейчас вера в Бога нужна вам как никогда. Ни в чем так ясно не проявляется ее действие, как в жизни одинокого, забытого, отверженного и больного человека. В то время, когда мир шепчет ему на ухо «ты никому не нужен», вера говорит ему «ты нужен Богу». В пору шумной мирской славы, которая венчала вас лаврами, вера была для вас услаждением души. Ныне же она может стать для вас ее единственным хлебом. Читайте Псалтирь и Евангелие. Утешение и мир вам от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и немножко возвратимся назад в эту среду нынешней седмицы, 9 октября по старому стилю, 26 сентября. Святая Православная Церковь чествует святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. И мы хотели бы вкратце немножко рассказать об этом удивительном апостоле любви. Так именно Церковь его именует. Трудно говорить о святом апостоле евангелисте Иоанне Богослове, говорит епископ Александр Семенов Тянишанский. Слишком много можно о нем сказать. В своей божественной проповеди щедрости Господь наделил его такими дарами, а он нас, что нелегко их удержать. Свет его Бога вдохновенного слова заливает, ослепляет нас. Ослепительно и все то, что мы знаем о нем самом и о его жизни. Вспомним главное, он не только один из 12, но один из 3 вместе с Петром и братом своим Иаковом. С ними он присутствует при воскрешении дочери Иаира и созерцает славу Христову на горе Преображения. Но он же вдвоем с Петром исцеляет хромого вскоре после сошествия Святого Духа. Наконец, уже один... Только из всех Иоанн возлежит на груди Господней на Тайной Вечере, идет за Христом на судилище, когда все другие скрылись, вводит Петра на двор первосвященника, стоит у подножия креста, и ему Господь поручает свою пречистую Матерь. Можно... Смело предположить, что Иоанн, и, вероятно, только он, внимает многим словам Христом, которых другим не довелось услышать. Например, присутствуя при ночной беседе Господа с Никодимом, возможно, и при беседе с самарянкой. Все это свидетельствует о его совершенно особом, таинственном избранничестве, о котором свидетельствует каждое его слово ему, и только ему дано было сказать самые сладкие и в то же время самые огненные слова, какие только может воспринять человеческое ухо. Ведь это он сказал, что Бог есть любовь, что Бог есть свет, и что нет в нем никакой тьмы. Или если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И, наконец, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Это только некоторые из незаменимых слов Иоанна. Такие слова проникают сразу в сердце. Что можем мы сделать сегодня в день памяти святого Иоанна Богослова? Может быть, самое для нас нужное — это дома в час, когда это будет для нас всего удобнее, спокойно и, внимательно закрыв двери, прочесть его первое послание. Но в какой степени святой апостол Иоанн питал любовь к своим духовным чадам, чтобы их предохранить от влияния лжеучителя или отвлечь их от пути порока, можно судить по рассказу о святом Иоанне древних современных писателей, ученик святого Иоанна, святой Поликарп, епископ Смирнский, рассказывает о своем учителе, святом апостоле Иоанне, что он, пришедший однажды в Эфесе мыться и увидев в бане еретика Киринфа, выбежал вон и сказал: «Убежим отсюда, может обрушиться баня, когда в ней Киринф, враг истины». Евсевий, передавая слова Климента Александрийского об отеческом попечении святого Иоанна о спасении грешных, говорит: «По смерти мучителя Домициана Иоанн возвратился с острова Патмоса в Эфес и по приглашению посетил ближайшие области язычников, частью для поставления епископа, частью для устроения церквей, а частью для принятия в клир некоторых лиц, указанных святым духом. Пришедший в один город неподалеку от Эфеса и преподавший утешение братьям, он заметил, между прочим, юношу, видного телом, приятного лицом, чувствительного сердцем, и, обратившись к начальствовавшему епископу, сказал: «Этого юношу особенно вверяю тебе, свидетельствуясь церковью и Христом». Епископ принял юношу и обещал приложить о нем все свое попечение. Старец, взяв к себе в дом порученного ему юношу, воспитывал его, надзирал за ним, блюл его и, наконец, просветил его крещением, и после сего ослабил заботливость и наблюдение над ним, потому что сообщил ему совершенного хранителя печать Господню. Воспользовавшись ранним послаблением, юноша попал в общество праздных, развратных, способных на всякое худое дело. Сперва они завлекали его роскошными обедами, потом уводили с собою, отправляясь по ночам на грабительство, а, наконец, склоняли его и к тягчайшему. Юноша понемногу привыкал, имея пылкую природу, он, подобно дикому и могучему коню, ринулся с прямого пути и, закусив удила, быстро мчался к погибели. Покорив товарищей своей власти и составив из них скопище разбойников, он сделался начальником их и насилием, кровожадностью и бесчеловечием превзошел всех. Между тем апостол Иоанн снова пришел туда и сказал епископу: «Возврати же нам залог, который я и Христос верили тебе в присутствии церкви, тобою управляемой». Епископ сначала изумился, думая, не клеветали ли его присвоение каких-либо денег, которых он не брал. «Я хочу знать о юноше, о душе брата нашего», — сказал апостол. Тогда старец глубоко вздохнул и со слезами сказал: «Он умер. Умер для Бога, стал злым, развратным, главою разбоя и теперь вместо церкви поселился на горе с своим сообществом». Тогда апостол с великой скорбью поехал на гору, как мог скорее, приближается к указанному месту. Сторожевые разбойники схватили его, но он и не думал бежать или противиться. «Я затем и пришел, — говорит он, — чтобы вы отвели меня к своему начальнику, который между тем ожидал его уже с оружием». Но лишь только Иоанн подошел, тот узнал и от стыда обратился в бегство. апостол погнался за ним изо всех сил, забывая старость свою, и крича ему вслед: «Сын мой, что ты бежишь от меня, от твоего отца, от безоружного и старого? Сын мой, пожалей меня и не бойся. Есть еще надежда жизни. Я буду отвечать за тебя Христу. Если нужно, рад умереть за тебя, как и Господь за нас. За твою душу я готов отдать свою. Остановись, поверь, Христос посылал меня». Юноша остановился, поник взором на землю, потом бросил свое оружие, затрясся и залился слезами. Старец подошел к нему. Юноша обнял его и выражениями глубочайшей скорби умолял о прощении и вторично крестился в слезах, только прятал правую свою руку, которая давалась в знак мира и обещания верности. Апостол уверял, клялся, что и для него приобретено спасительным прощением грехов, умолял его, пал пред ним на колени, даже целовал его правую руку, как бы она была уже очищена покаянием. И таким образом опять привел его в церковь. После сего Иоанн часто молился об нем, вместе с ним содержал продолжительные посты, успокаивал его мысли разными назидательными беседами и, говорят, не прежде удалился, как совершенно уже возвратил его в недра церкви. Среди таких трудов и попечений святой апостол оканчивал свое течение. Убедительные просьбы епископов и ходатайства целых церквей побудили его изложить письменно то, что доселе благовествовало он устно, и пополнил 3 известных уже Евангелия новым Евангелием. Предание говорит, что святой апостол приступил к своему делу не вдруг, заповедав целой церкви пост. Он, подобно Моисею, удалился в гору с одним учеником своим. Там 3 дня и 3 ночи провел он в пламенной молитве, и, наконец, после небесных знамений приказал ученику своему Прохору писать то, что услышит из уст его. Прохор услышал и начал писать в начале «бе слово». И прочее. Евангелие от Иоанна написано в Эфесе, вероятно, около 102 года по Рождестве Христовом на греческом языке. Предание говорит, что когда 3 прежде написанные Евангелия распространились между всеми и дошли до Иоанна, он предпринял дать свое об них свидетельство. Он, видев та указа благодать истины и елика, а не оставишь, а то и пополни и елика сокращение реша сей распростре во своем благовестии. По высоте учения Евангелия, особенно о Божестве и безначальном рождении Бога, Слово и Божестве, о Божестве и безначальном искажении Святого Духа от Бога Отца, святому Евангелисту Иоанну преимущественно усвоено Церковью наименование Богослова, которое заимствовано из слов, составляющих начало Евангелие. В начале «бе слово», и «слово бе к Богу», и «Бог бе слово». Это наименование со времен апостольских, известное, сделалось общеупотребительным в IV веке. Ну вот, такое краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о святом апостоле и евангелисте, а не богослове, память которого Святая Православная Церковь чествовала на нынешней седмице в среду 9 октября по старому стилю 26 сентября. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургии на Евангелии недели 16 по Пятидесятнице, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. В эту неделю читается Евангелие из Нагорной проповеди Иисуса Христа о высокой христианской любви к ближним, какой не могли иметь язычники, и учением об этой любви свидетельствует о божественной святости проповедавшего ее. Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36. хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36.
Благослови, душе моя, Господа.
Возвестила Евангелие ныне заповедь Христа Спасителя в назидание верующим в Него. Заповедь эта беспредельно возвышена, но многотрудна. Она без ограничений велит любить ненавидящих нас, прощать обиды, всякие обиды, не раз только сделанные нам, но если бы мы страдали от них дни, недели, месяцы и годы. Этого мало. Заповедь Иисуса Христа повелевает за наших гонителей, ненавистников и притеснителей молиться об их благоденствии и долгоденствии, молиться и благожелать им, и этого мало, воздавать им добром за зло. Многотрудное исполнение этой заповеди, говорим все мы, более же нетерпеливые и скорые в решении, говорят, невозможно ее исполнить, потому что она выше сил наших, чрезмернее нашей природы. Однако, что бы ни думали, как бы ни рассуждали об этой заповеди, как бы ее ни называли трудной, несообразной, невозможной, но мы должны исполнить ее, потому что мы христиане, потому что она вытекает как следствие из причины, из самого существа христианства. На чем основано христианство? Что составляет душу нашей веры во Христа? Все апостолы, евангелисты, все святые отвечали на этот вопрос. Любовь Божия к человечеству. Не к избранному только, но к грешному человечеству. Грешники же, кто они перед Богом? Враги пред Богом. Да, всякий грешник есть враг Божий по своим лукавым делам, учит апостол Павел. И всякое мудрование плотское есть вражда на Бога. Господь превознес человека над всеми земнородными, дал ему душу, дал ему образ и подобие свое. Но человек изменил ему, презрел советы Отца, Творца, Благодетеля, Учителя, все презрел. Потоптал, сломал. И что же Всевышний? Отомстил этому врагу? Нет, сжалился над ним. Таково возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть. Да всяк веруя вон не погибнет, но имать живот вечный. При виде такой трогательной любви к нам, грешным, Отца Небесного, трогательно должна быть для нас и заповедь «Любите враги ваше». Мы назвались христианами, а Христос прилагает к нам в Евангелии нежнейшие, ласковые имена «други моя», «мои», «чадца мои» и так далее. Но взгляните в свою совесть, без самолюбия и лицемерия. Спросим, действительно ли мы достойны ласкового имени друзей, детей, учеников? Не оскорбляем ли мы его своими беззакониями? Увы, и мы, имеющие Новый Завет, грешим иногда не менее иудеев-язычников, живших в Старом Ветхом Завете. Что же Иисус Христос мстит нам за наше жестокое поведение? Говорит ли нам, что нет милости непокорным и грубым, нет прощения ленивым, вероломным и безнравственным? Невозможно простить этих врагов. О нет, Он обращается к нам всегда, ныне и присно, как в этот час со своими сердечными словами: «Сын мой, дай сердце свое». Одному говорит: «Как ты веруешь, так и будет тебе». Другому говорит: «Пусть будет так, как веруешь ты». Дорогие мои души слушатели, земная наша жизнь и без того полна всякого рода скорбями и бедствиями. Не будем увеличивать их своей взаимной враждой, мстительностью и злобой. Ах, как бы изменился наш житейский быт, как бы улучшились наши общественные отношения, сколько бы радости пролилось в сердца и частных лиц, и в недра семейств, если бы мы следовали кротким внушениям нашего любвеобильного Спасителя о любви ко врагам, о прощении обид, о молитве за наших притеснителей, поносящих и клевещущих на нас, о благодеяниях за злодеяния. Услыши же, Господи, молитву, возносимую из глубины сердец наших, за всех обидящих и ненавидящих нас. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней программы на предстоящей седмице в понедельник 14 октября по старому стилю 1 октября великий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В царствовании Льва VI философа в начале X века, в 910 году, во время вторжения сарацин или арабов в пределы греческой империи, святой Андрей и юродивый ученик его Епифаний, находясь в первый день октября в Волхерском Константинопольском храме, в коем хранилась риза Богородицы, при всенощном воскресном пении видели на воздухе чудное явление Пресвятой Девы Богородицы, окруженной как венцем пророками, апостолами и ангелами, солнечным светом, сияющей, молящейся о грешном мире и покрывающей христиан честным своим амофором. Сподобившийся этого видения, Андрей спросил ученика своего Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся в всем мире?» «Вижу, святый отче», — отвечал ему Епифаний, — «и ужасаюсь». Видение прославлено было сперва молящимися во храме, потом во всем Константинополе. Жители Константинополя, услышав об этом утешительном знамении, исполнились радости и упования, что Бог по молитвам заступницы избавит их от бед, нанесенных им вторжением сарацин в их империю. Действительно, вскоре после видения враги церкви были побеждены и прогнаны. Впрочем, по случаю разных смут в царстве греческом, там день Покрова не внесен в число праздничных, честь установления этого праздника принадлежит церкви российской, которая от самого начала своего верилась Покрову Богоматери и осветила день явления его торжественным празднованием. Видение последовало 1 октября. И так в этот день церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления ей особенного над нею покров Богородицы. Прославляя свою небесную заступницу, церковь поет: «Днись, благоверние люди, светло празднуем, осеняемы Твоим Богоматери пришествием, и к Твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем, покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, моляще Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши». Этими словами объясняется, что праздник покрова действительно установлен в России. Праздник покрова Богородицы особенно почитается в православной России. Он есть великий, и кроме богослужения приличного ему православная церковь имеет акафист покрова Богоматери. Утешительным свидетельством особенного покрова Божией Матери для православной церкви служат и все воспоминания многоразличных явлений благодатной помощи Божией верующим, совершаемые в России местно и повсюду. В обращении к Богородице в любви, в доверии к ней находит свое не только завершение, но преображение, любовь к Матери, любовь к родимой. Слово «мать» свято для каждого человека, но именование Божией Матери еще святее. Мать порождает нас к жизни земной, от нее обретаем мы великий дар жизни, а через Божию Матерь открывалась нам всем и даруется жизнь вечная, Христос. И мы вправе обращаться к ней как к Матери. Сам Господь усыновил нас ей в лице любимого ученика своего Иоанна в тот страшный час, когда она расставалась с ним как со своим сыном, единственным данным ей. Но тогда и свершилось чудо, расставшись с ним как земным своим чадом, самым любезным из всех любезных. Она обрела всех верующих в него как чад своих, стала новой Евой, матерью всех живущих. Ну, а сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.